Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 22 марта, сейчас 14.05. В городе 4-бальные пробки по Яндексу. Еще раз проверим. Нет, уже 5-бальные пробки по Яндексу. В студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств. Разговариваем с вами. Читаем ваши сообщения. Телеграм «Говорит МСК-бот». СМС-портал плюс 7-925-48-94.8. Можно звонить в прямой эфир. В любой момент 7373948, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. История вокруг Волоколамска продолжает развиваться. СМИ сообщают о резком запахе в нескольких километрах от Волоколамска. Что касается ситуации в самом Волоколамске, судя по тому, что пишет информационное агентство, судя по тому, что рассказывает наш корреспондент, сегодня там намного легче дышится. Ну и вторая тема на ближайшие полчаса — это заявление вице-премьера России Аркадия Дворковича, по словам которого, цитирую, по РНС, повышение НДФЛ с 13 до 15% в ближайшее время возможно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, СМИ сегодня пишут о резком запахе, но уже в нескольких километрах от Волоколамска в самом городе запах не ощущается, пишет агентство РИА Новости. Мой коллега Александр Капков тоже был в Волоколамске, и он подтверждает, что в самом городе запаха, в общем-то, нет. Напомню, что уже несколько недель действует режим чрезвычайной ситуации на территории полигона Ядрово. По данным муниципалитета, в ночь на среду там был выброс свалочного газа. 57 детей из Волоколамского района, как вчера объявили медики, обратились к ним и жаловались на головокружение и тошноту. Больше того, пятеро из них были госпитализированы. Потом там люди собирались, потом там был митинг, потом там был губернатор Московской области Воробьев, потом там был даже пострадавший местный руководитель по фамилии Гаврилов. А Воробьев, как это подчеркивается, не разговаривал с митингующими. Но там была девочка, о которой много говорят сегодня. Давайте послушаем, что рассказывает ее мама. Девочка, которую теперь как мем называют девочка, угрожавшая жестами губернатору. Ее мама Татьяна Лазова попыталась объяснить, что это были за жесты.
Эмоции так сыграли. Никто никого не готовил. Она на всех митингах была. Все это видела, все это слышала. Слышала возмущение людей. Видела эту свалку. Сама этим запахом надышалась. Ходит в респираторе. Ей уже просто настолько надоело, что вот она... Что чувствует, то вот я сама увидела это в интернете. Мы просто пошли все вместе на митинг. Она просто в толпе потерялась и все. Потом вот когда мы уже приехали домой в 7 часов, вот это нам прислали.
Кстати, сама Таня давала объяснение, откуда у нее родилась такая идея, вот показать такой жест на камеру в сторону Воробьева?
Нет, я у нее не спрашивала, как спросила, что это было. Она говорит, ничего. Ну и все, ничего, ничего. Пока люди не заострили на этом внимание, и я не заострял на этом внимание, ну посмотрела, посмотрела. Скажу вам откровенно, вот у нас два кота, они с ними играют. И у них есть определенный танец, когда они машут вот так руками и делают так по горлу. Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому как-то почему-то думали, что она там что-то там такого нехорошего зла там сделала. По большому счету там ничего такого особенного-то нету. Ну, свое отношение, может, выразила. У нас два кота и там две дочки, да, грубо говоря. Они друг против друга садятся с этими котами. То танцуют с ними, то трясут их, то вот так показывают. Ну, вот то же самое как бы вот у нее здесь вылезло.
Татьяна Лазова, мать девочки, ребенка, который показывал в адрес губернатора Подмосковья жест, символизирующий расправу. Примерно так это описывают в средствах массовой информации. Но Татьяна Лазова говорит, что ничего такого угрожающего в этом жесте вполне возможно и не было. В любом случае, это был очень эмоциональный момент. То, что вчера происходило в Волоколамске, еще раз напомню, что один из местных руководителей даже пострадал. Его то ли побили, то ли однажды ударили. А вот что говорит другой глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев. По его мнению, врачи просто не сразу давали информацию, что с детьми происходит. И вот эту эмоциональность вчерашних событий в Волоколамске именно так можно и объяснить. От свалки люди просто устали.
Сегодня нет, во-первых, запаха в городе, вот этого тошнотворного запаха свалочного газа. По крайней мере, ко мне, как главе города, обращений не было, потому что вчера именно были обращения ко мне, у меня есть заявление граждан, родителей, именно по состоянию детей, которые в школе стало плохо, стали вызывать скорую помощь, и у них были такие симптомы, как тошнота, рвота, кружилась голова, носовое кровотечение. Сейчас таких у меня, таких данных по сегодняшнему дню, 22 марта.
Губернатор Воробьев говорил о том, что детей отправят в лагеря. Эта работа как-то ведется? Кого-то уже куда-то отправили?
Нет, еще пока, вчера только сказал губернатор, и сегодня начали отправлять. Мне кажется, это еще займет определенное время, составление списков детей нуждающихся. И я думаю, что так быстро не будет принято решение уже отправлять конкретно.
А вот по вчерашней истории довольно как-то люди агрессивно встретили главу района Волоколамского Евгения Гаврилова. Были сообщения, что ему очки сломали, напали на него. Вот вы с ним разговаривали?
Сегодня я его еще не видел. Мы располагаемся в здании в одном, но я его еще сегодня...
Что касается мер безопасности у здания администрации, не усиливались ли?
Нет, нет. Почему такая история? Во-первых, речь шла о детях, которые пострадали. И неоднозначная реакция, и врачей не предоставляли информацию о диагнозах. Ну и вот эта ситуация, она довольно-таки застарелая. Года три, как у нас так интенсивно в таком, как говорится, качестве работает полигон, наполняется быстро, растет, как говорится, на дрожжах. Эти выбросы бывают уже регулярные, постоянные, люди уже устали от них, потому что, когда вот такой запах идет, и ночью люди не могут уснуть, особенно от этого страдают дети, больные астмой и другими там какими-то аллергическими заболеваниями. Отсюда и реакция такая людей. Люди просто устали жить под таким гнетущим давлением вот этой свалки.
Это Петр Лазарев, глава городского поселения Волоколамское. Теперь об этой проблеме говорят уже на самом высоком уровне. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечал на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва» о возможности закрытия полигона в Волоколамском районе по решению Владимира Путина. И вот что сказал Песков. Правительство подключилось к решению проблемы Ядрова. Администрация находится на постоянной связи с руководителями, с руководством соответствующих регионов и Москвы, и Московской области, а также с правительством. Президенту докладывают. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом работают. Большего я сказать не могу. Это слова Дмитрия Пескова. И он еще добавил, что проблема Волоколамска настолько комплексная, что ее решение за одну ночь невозможно. Теперь смотрите еще срочное сообщение. Для того, чтобы было понятно, что происходит, чем дышат люди в Волоколамске, сегодня в эти минуты МЧС устанавливает там табло, куда будут выводиться онлайн, что называется. Вот прямо сразу результаты проб воздуха. Это мобильный комплекс экстренного оповещения. Населения после многочисленных жалоб. Развертывается мобильный комплекс на базе КАМАЗа. Его установили рядом со зданием администрации на центральной площади Волоколамской. И вот, собственно, представитель регионального главка МЧС рассказал об этом агентству РИА Новости, а оно, в свою очередь, как срочное сообщение, это поместила на свою ленту буквально несколько минут назад. Минуту, нет, 10 минут назад. Люди из Волоколамска, 7373-94,8, телефон прямого эфира, мы ждем вас. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте. Как хорошо, что есть интернет, куда люди могут сбрасывать негатив, потому что если они будут выходить на улицы, могут пострадать многие.
Вы из Волоколамска?
Слава богу, нет, потому что...
Давайте тогда дождемся людей из Волоколамска, потому что вот эти вот разговоры о том, что эмоции можно выбрасывать куда-то, нам нужны люди, которые это реально нюхали, потому что эмоция зависит от того, что ты нюхаешь, или того, что ты попробовал сам. Умозрительно нам всем кажется, что мы бы разобрались с этим более спокойно, но когда мы начинаем дышать... Давайте, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Павел, столкнулся как раз с этим, вот, не местный житель, но дачник, вот, хочу сказать, что все зависит, в общем-то, от ветра, вот если ветер дует не в вашу сторону, то у вас все хорошо, а если в вашу сторону, то просто вот реально можно повеситься. Ну, запах, ну, просто термоядерный.
Ну, вот смотрите, вот... тут ведь разные взгляды, да, вот только что вы слышали, человек позвонил и говорил, хорошо, что у нас есть интернет, и можно вот таким образом сбрасывать негативные эмоции. А решить эту проблему можно?
Решить эту проблему, я не знаю, как ее решить, но я знаю то, что если сейчас вот на уровне всей страны, не вот не Волоколамска, да, там со свалкой, а со всей страны, прям вот завтра не озаботиться проблемой, утилизации, сбором мусора, сортировкой, то американцам, там, я не знаю, кому, не придется нас завоевывать. Мы сами здесь погибнем.
Понятно.
Это серьезно, абсолютно серьезно.
Слушайте, подождите, но мы могли бы погибнуть прежде, но почему-то именно сейчас это происходит. У вас есть объяснение?
Я думаю, просто объемы очень сильно, сильно серьезно растут.
Нас не стало больше в этом смысле?
Я не знаю, я не эксперт, не эколог, там, не мусоросборщик, никто, да, я вот как бы реальный человек, который реально почувствовал, что это такое.
Вот,
люди
вот,
реально да. могут, я не знаю, когда они умрут и от чего они умрут, но жить с этим невозможно.
Когда пахнет, с этим жить невозможно. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, вот полигон Тимохова, свалка самая крупная в Европе электроуглия. Вот, она уже давно существует. Это по всей Московской области. Почему Собянин не задумывается, как вот мусоросжигающие заводы есть в Вене, в Австрии, в центре города, в Японии, богатейший город Москва. Но почему загажена вся Московская область?
А почему Собянин должен об этом думать?
Потому что мусор из Москвы везут, и сейчас реновация началась.
Вы полагаете, что Московская область мусор свой собственный не производит?
Он тоже есть. Но из Москвы-то везут и в область тоже.
Но вы-то сказали про Собянина, вы не упоминали Воробьева.
И Воробьев должен думать.
Ага.
И именно вот
все-таки
мы
так.
рядом живем, мусоросжигающий завод будет рядом. Это что? Это одна онкология, уже есть исследования.
А скажите, здесь, ну тогда заводами. хорошо, раз вы так заговорили, а какой тогда завод поставить?
Ну, во-первых, мусороперерабатывающий.
Ага.
Может быть,
мусоросжигающий.
Не сжигающий, а перерабатывающий.
А мусороперерабатывающий не сжигает мусор, вы уверены?
Ну, вы знаете, может быть, даже где-то вернуться к бумаге и стеклу, которое повторно используют. Наши бизнесмены обнаглели, они хотят повторные стеклянные бутылки использовать, тару эту выбрасывать.
Это только наши бизнесмены, вы полагаете, что у нас не 21 век?
Ну, в принципе, проблема очень острая, повсеместная по всей Московской области. Причем здесь Волоколамск.
Хорошо, зачем мы говорим про Волоколамск, когда, например, есть проблема у Тимохова? 7373-94, потому что в Волоколамске было то, что было вчера. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Александр, Москва. Дело в том, что проблема утилизации мусора – это проблема бедных стран. Если вы были за границей в развивающихся странах, вы видели, да, там грязь неимоверная. На юге там караул что творится.
Ну, у нас не такая неимоверная грязь. Но...
И решили эту проблему только богатые страны на предприятиях по глубокой переработке мусора. Дело в том, что нет дешевых технологии переработки мусора. Мусоросжигательные заводы, которые предлагают нам ставить, в принципе, в мире от них отказываются. Почему? Потому что те вещества, которые выделяются в процессе сжигания мусора, они конкретно и быстро приводят к раковым заболеваниям. И если ставить мусоросжигательные заводы, да, то там нужен тщательнейший и вневедомственный контроль фильтров. Вещь дорогая, платиновые окислители и прочее, да, и никто у нас за этим следить не будет. Через 3-4 года поднимется крик по поводу того, что мы выкидываем в атмосферу живые канцерогены.
Точно такой же крик появится, когда мы построим мусороперерабатывающие заводы, вы же понимаете.
Мусороперерабатывающие заводы – это немножко другая.
Там, другая? Но там тоже есть отходы, и они тоже будут вызывать недовольство.
Японцы делают проще. Они эти отходы сваливают, накрывают колпаком, заливают водой и получают газ. Метан, да, в процессе гниения.
Вот представляете, кто будет соглашаться на то, чтобы рядом с их домом делали, получали газ метан?
Это совершенно чистый колпачок у вас такой.
Ну да. А попробуйте убедить в этом людей, рядом с которыми этот чистый колпачок поставят.
А ну, людей, знаете, вот в этом случае, я считаю так, правительство должно выбирать наиболее безопасную, не самую дешевую, да, где можно денег скроить, и не самую глубокую яму рыть, которую можно там полиэтиленом застелить и потом отравить подземные воды. А именно самую эффективную технологию.
И в этом даже если она самая дорогая... Подождите. Самая эффективная, да. Даже если она самая дорогая.
Даже если она самая дорогая. И уже в этом случае плевать на мнение людей с высокой колокольни.
Все, я понял.
Потому что мы здесь делаем
тогда,
правильно.
И вот тогда плевать. 7-3, 7-3. А сейчас нельзя. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Григорий.
Прошу.
У нас там дача в Волоколамском районе. Вот сегодня с тестем мы ездили в Волоколамск, город, в суд, там надо было с документами. Вот 10 километров не доезжая по Новой Риге, вонь неимоверная. Вот прям по дороге, по Новой Риге.
Ну так, слушай, неимоверная вонь будет в районе любой свалки. Такая погода, весна.
Там до свалки далековато от Новой Риги до Ядрова. Но там вонь конкретная, на несколько километров. В городе многие в масках ходят, там я увидел, в машинах ездят.
Но вы сегодня были в Волоколамске?
Конечно, убрать эту свалку Ядрова.
А куда убрать?
А вот куда? Вот это проблема, куда? Вот это непонятно. Не, куда? В Японии насыпные острова делают, перебирают, 100 бочков стоят там.
У
старики,
Японии места для острова рядом, у нас места для острова рядом нет.
Надо искать места, надо думать. Это проблема очень большая. Деньги огромные, не жалеть. Мусорная мафия, она всех угробит.
Но это же наши деньги. В результате мы тоже будем платить.
Надо если хотим в экологии хорошей жить. Иначе мы подыхать будем от этого мусора, от этой экологии, от этих заводов, мусоросжигания и прочего. Надо вкладывать, надо не жмотиться.
Понятно. Спасибо. Давайте вот что сделаем. Вы готовы платить за утилизацию мусора? Ну вот дополнительно. Это, за это придется платить, и вы к этому уже готовы. Дополнительно платить за то, там будут делить, перерабатывать мусор. И вы будете платить. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, я не готов за мусор платить. Для этого существует государство. Вот пусть оно этим занимается. 134-21-36. Это голосование идет. Давайте максимально быстро голосуем. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Ой, радио потише. Вот
алло.
Теперь, да, вот теперь слушаем.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я вот помню, раньше были за год конторы. Принимали все.
И что?
От банок консервных и кончая там и...
А потом везли это на такие же свалки дальше.
Почему?
Ну, не знаю. Так, ну, потому что свалки тогда
потом,
существовали.
Потом перерабатывали. Да а сейчас бутылки стеклянные. И то он едешь, когда по дороге валяются, сыпется с этих... машин.
Понятно, спасибо. А надо сделать как раньше. 7373948. Вы готовы дополнительно платить за утилизацию мусора? 134-21-35. Вы не готовы? Вы полагаете, что за это должно заплатить государство или кто-то другой? 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут. Но я готов платить и считаю, нужно сделать еще две вещи. Это нужно, во-первых, разобраться с судебной системой, потому что на основании нанесения ущерба гражданам государство должно расплачиваться. Если оно выбрало неправильное место и неправильные условия для переработки мусора, то, понятно, людей должны переселить за счет того, кто напортачил. Вот, и если такового нету, то за счет государства, которое за этим не проследило. Вот. И второе, нужно запретить выбрасывать просто продукты. А, ну еще третий момент, вы спрашивали, почему вдруг появилось.
Да.
На вашей же радиостанции месяц назад говорили, что в Соединенных Штатах, например, исследование произведено, где на 80 миллионов тонн продуктов выброшено нераспакованными из-за того, что просто зажрались.
Вот такая проблема у нас еще. Как бы то ни было, наша аудитория готова платить дополнительно за утилизацию мусора. Результат голосования 70% говорят, что готовы платить, 30% полагают, что за это должен платить кто-то другой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вице-премьер России Аркадий Дворкович сегодня комментировал появившееся сообщение о том, что в правительстве раздумывают над увеличением подоходного налога граждан. Он сказал, что повышение НДФЛ с 13 нынешних до 15% возможно. Число 13 не фетиш, оно ничем не отличается от 14 и 15. Если будет понимание, справедливости и иного подхода, консенсус в обществе, широкое согласие, то это имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу, сказал Дворкович. Он также добавил, что дополнительные 2% могут быть направлены, к примеру, на финансирование здравоохранения. И снова цитата: если дополнительные 2% будут направляться на здравоохранение, на улучшение здоровья людей, то это точно будет неизбыточным. До этого появились сообщения о том, что в правительстве уже достигли консенсуса насчет 15% в качестве подоходного налога, но это все ссылки на источники, поэтому я бы вот на 100% подобного рода заявлениям не доверял. Дворкович говорит, что нужен консенсус не только в правительстве, но и во всем обществе. Что маловероятно? Ну, так кажется, Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно, правда, достичь некого консенсуса в нынешнем, современном российском обществе, чтобы поднять подоходный налог?
Вы знаете, по своему опыту, моего участия в ряде обсуждений шкалы прогрессивного налогообложения, а это тоже, в общем-то, касается прогрессивной шкалы налогообложения, во всяком случае, повышение, такое мягкое псевдоповышение, что имущественные слои населения, которые обладают достаточно большими доходами, они сопротивляются против каждого процента, против каждого рубля повышения доходов. Поэтому говорить о достижении консенсуса не приходится. Да я думаю, средние слои в нынешней обстановке, когда они считают, собственно, каждый рубль, каждую сотню, ну, каждую тысячу рублей, 1%, 2% своего дохода, это, в общем-то, сумма, которая, если посчитать на годовом уровне, ну, выливается в такую, ну, равную там предмету бытовой техники или еще что-то, все же очень быстро переводится из таких вот абстрактных цифр, о которых говорил Дворкович, на какие-то материальные вещи, и все сразу становится ясно.
Скажите, Михаил Кимович, но вот эта вот история, ведь речь идет о том, чтобы параллельно с повышением для всех дохода, налога на доходы физических лиц, я ведь еще раз подчеркиваю, судя по всему, речь идет не о введении какого-то прогрессивного подоходного налога, а о повышении для всех. Но, говорят нам, люди, которые получают маленькие доходы, от этого налога будут освобождены. А каким может быть такой уровень, чтобы легче было достичь консенсуса, с которого мы начали?
Вы знаете, разговор идет, я слышал, да, что ну это прогрессивный, своего рода усеченный прогрессивный, если вы кого-то освобождаете, а для кого-то вводите чуть повышенное, понятно, что это уже есть какая-то дифференциация, это не плоская шкала в чистом виде. Ну, не будем об этом спорить. Что, ну, у нас обычно, наверное, будут оперировать, я так полагаю, понятием прожиточного минимума, то есть минимумом и миниморумом. У нас достаточно много людей получает вот этот вот на уровне прожиточного минимума, хотя, в общем-то, прожиточный минимум, он совершенно ниже вот этой вот минимальной заработной платы. Поэтому основная масса, ее коснется повышение хотя бы 2%, и то, что с точки зрения Дворковича это незначительная величина, ну, я говорю, что тут же многие люди сопоставляют, просто пересчитывают эти 2% на реальные деньги, и эти реальные деньги предстают сразу в виде какого-нибудь телевизора, тостера, автомобиля. Ну, все зависит от того, у кого какой доход. У кого автомобиль, конечно, будет больше сопротивляться. Ну, и тот, у кого телевизор, 2% выльется в телевизор, наверное, тоже будут крайне недовольны.
Еще, если совсем коротко, Михаил Кимович, с вашей точки зрения, без повышения налога на доходы физических лиц правительство может обойтись сегодня?
Я думаю, что может обойтись, но я также думаю, что необходимо введение прогрессивной шкалы, мягкой, мягкой, не затрагивающей, но и тут уже консенсус не должен присутствовать. Тут это компетенция правительства. И я думаю, что этот вопрос давно назрел.
На прогрессия с какой суммы должна идти, на ваш взгляд?
Ну, в прогрессии это надо все считать и все смотреть, надо смотреть верхний потолок, надо смотреть, но в прогрессии, я думаю, что это ступенчатая шкала, надо кого-то освободить от налогов, кому-то оставить 13%, для кого-то ввести там 15-20 и, наверное, 20-25 ограничиться просто.
Понятно,
вот, было спасибо. Предложение в свое время, что вот оставить плоскую шкалу, не плоскую, а прежнюю ставку для вот людей, которые получают что-то на уровне президента. Вот озвучивалось, что это год-два назад было около 5 миллионов рублей. Вот до этого надо оставить прежнюю, ну, это разумный такой
подход. Все понятно.
Подход.
Спасибо. Спасибо, Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. Итак, речь идет об обсуждении повышения плоской шкалы подоходного налога, заодно с освобождением от подоходного налога вовсе людей, которые получают минимум. 7373948, что скажете вы? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Давайте попробуем вот серьезно, без улыбок, не захохотав, скажем так, представить, как дополнительные 2% идут на здоровье граждан, на озеленение территории, там, на все вот на это, на то, что говорят. Ни в карманах оседают, нигде.
Легко, это легко представимо, даже серьезно. Да, дальше.
Я не могу.
А как вы можете?
Смешно даже представлять это. В общем, мы проголосовали, мы свой выбор сделали.
Подождите, то есть подоходный налог, он никуда не идет?
Что значит не идет?
Ну, я не знаю, вот вы говорите...
Это бюджетные деньги, с которых поддерживаются дачи и яхты.
Все понятно. Наших... А дороги строятся на какие-то другие деньги?
Ну, и на эти тоже.
Хорошо, хотя бы так. А я за то, чтобы понизили налог для людей с зарплатой в среднем 30 тысяч рублей, пишет Никитец. А мы, значит, платим недостаточно, что ли, пишет 879-й. Правительство просто компенсирует потери, а повышение означает, что зарплаты снижаются. Так написал Юра Каменков, и Эдди уверен, что у нас никогда не ведут прогрессивный налог. Он в подобного рода перспективы не верит. Впрочем, и сейчас о таких предложениях пока никто не говорит. Новости далее, потом реклама, потом продолжение. Продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 22 марта. Сейчас 14 часов 36 минут. Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах в 5 баллов. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Некоммерческая организация «Росконтроль» исследовала сыры 30 брендов и пришла к выводу, что сыры 18 производителей при этом оказались фальшивкой. И сегодня в Москве расширился список действующих станции метро. На север продлилась Люблинско-Дмитровская линия. Открыты станции Верхние Лихоборы, Окружная и Селигерская.
Новость часа.
Сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Во-первых, суд отпустил из СИЗО под домашний арест отца полковника Дмитрия Захарченко. Подробности в ближайших информационных выпусках. И вот еще одно срочное сообщение. Жилец квартиры в Мурманске, где, вы знаете, вчера произошел взрыв газа, от которого был разрушен подъезд, и три человека погибли, сегодня признался в попытке суицида. Против него, как сообщают из Мурманска, цитирую Потас, возбуждено уголовное дело. Его, как говорят в следственном управлении СКР по Мурманской области, допросили в больнице, и он признался в попытке суицида. Теперь против него возбуждено дело по статье убийства двух и более лиц.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, да, что с голосованием? 70 на 30, я же говорил, 70 на 30, таковы результаты, 70% тех, кто принял участие в голосовании, готовы платить за утилизацию мусора больше. Это мы вернулись к тому, что было, а теперь к тому, что сейчас собирались обсуждать. Некоммерческая организация «Росконтроль» пошла в крупные торговые сети. Понапокупала там сыра 30 брендов. Сети тоже, кстати, тут перечислены. Магнит, Пятерочка, Билла, Дикси, Ашан, Карусель, Глобус, Лента и Виктория. Покупали развесные и фасованные сыры, изготовленные в России и Белоруссии. 30 брендов исследовали и пришли к выводу, что сыры 18 производителей оказались фальшивками. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны сыролюбы и сыроведы сейчас. Люди, которые могли бы подтвердить или опровергнуть, может быть, кто-то хочет сказать, что есть особые какие-то рецепты того, как можно определить, что вот этот сыр похож на правду, а этот сыр больше похож на фальшивку. Я вот, например, по внешнему виду не могу понять, есть там молочный жир, как это должно быть, или его вовсе нет, как это обычно предпочитают отечественные производители. Максим Рудаков, директор экспертного совета Департамента некоммерческого партнерства «Росконтроль», с нами на связи. Максим Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
18 из 30. Это катастрофа? Это сильно много? Или, в общем, примерно этого вы и ожидали?
Ну, конечно, не хочется никогда ожидать, что такой большой уровень фальшивой продукции продается в открытом доступе там, в основных магазинах страны. Но в данном случае действительно ситуация на протяжении последних там, 5 с лишним лет менялась не сильно. Средний уровень некачественной, недобросовестной и, в общем, действительно часто фальшивой продукции у нас не опускался ниже 50-60%, наверное, почти никогда, из того, что мы проверяли.
Иначе говоря, движения к лучшему тоже нет?
Очень слабое. То есть, если брать молочную продукцию, молочный рынок, мы видим, что появляются какие-то качественные позиции. Иногда хорошие натуральные сыры, настоящие, полностью состоящие из там, молочного жира на 100%, без всяких заменителей. Но им крайне тяжело выживать вот, в условиях такой недобросовестной конкуренции.
Им крайне тяжело выживать в этих условиях, потому что рынок, к примеру, сыра предполагает цену 700-800 рублей, а у нормального сыра себестоимость должна быть выше. Или в чем причина?
В том числе, то есть действительно мы понимаем, что делается из молока, и там, условно говоря, чистая математика, экономика говорит о том, что, наверное, от 400 рублей должна там плюс-минус начинаться цена в магазинах за сыр, состоящий на 100% из молочного жира. Далее там, в зависимости от степени зрелости и каких-то еще технологических моментов, цена может быть еще дороже. Вот та информация, которую мы получали от производителей относительно их отпускных цен, подтверждает эту гипотезу. Если же мы на прилавках видим магазинов, мы видим сыры, причем тут тоже есть нюанс, да, если мы говорим о сырах, которые упакованы уже сетью, то есть расфасованы, там порезаны круги и вот лежат кусочки, это одна цена, и мы там от 250 рублей видим какие-то позиции, но в том числе есть в таком низком ценовом сегменте и промышленно фасованные, то есть производителем расфасованные сыры, которые обычно еще дороже стоят, но они в том же ценовом сегменте продаются, и, естественно, с большой долей вероятности это фальсифицированные продукты, что и подтвердила наша экспертиза.
Скажите, но это проблема нижнего ценового сегмента или это проблема всех сегментов, в том числе и премиального отечественного сыра? Ну, если такой есть.
На данный момент, наверное, с большей уверенностью можно говорить о том, что в низком ценовом сегменте это выглядит именно так. Если говорить о средней и о нормальной более-менее цене, то здесь не всегда есть 100% гарантия, что если там сыр стоит 600 рублей, то это реально сыр, не фальсифицированный заменитель молочного жира.
Евгений Кулябин, наш слушатель, спрашивает вас, раз уж заговорили, что бывают фальсифицированные сыры, а что это значит? В чем суть фальсификации? За счет чего это происходит?
Фальсификация вообще всех, наверное, пищевых продуктов, да и не только, преследует одну цель экономическую. То есть, как правило, нужно что-то заменить чем-то, не выдавая это в публичный, скажем так, доступ, не унося на этикетку, не указывая в составе, для того, чтобы заработать чуть больше или гораздо больше. В данном случае заменяется дорогое молочное сырье, то есть молочный жир, на заменитель молочного жира на основе растительных жиров. Как правило, это могут быть там и пальмовые, и кокосовое масло. Иногда хуже, иногда используются модифицированные жиры, то есть когда жидкие растительные жиры гидрогенизируются для создания этого продукта. Почему это хуже? Потому что в итоговом продукте мы получаем уровень трансизомеров жирных кислот, то есть трансжиров, достаточно популярный сейчас термин, достаточно высокая. И уже много научных исследований медицинских подтверждают тот факт, что частое употребление в пищу такой продукции может приводить к болезням сердца, к инфарктам, к инсультам и так далее.
Скажите, но это проблема того, что нас дурят, или мы сами дурачки и не читаем, что написано на упаковке?
Нет, в данном случае это именно обман потребителя, потому что есть такой продукт, наверное, который почти никто из нас никогда в магазинах не видел. Это вот похожая на сыр какая-то там субстанция, где написано «сырный продукт» на этикетке. Вот. Это как раз продукт, в котором допустима замена молочного жира там, до 50%. Если это вообще больше 50%, то это уже даже и не сырный продукт, это уже некая имитация или какие-то комбинированные продукты. И я, кстати, могу сказать, возвращаясь к результатам нашей экспертизы, что вот большая часть тех фальсифицированных сыров содержала в себе менее 1% молочного жира. Вот, то есть фальсификация такая абсолютная.
Но, вот 251-й наш слушатель, а за это не наказывают? Или если не наказывают, то почему за это не наказывают?
Вы знаете, если это нарушение требований технических регламентов, которое прописано в Кодексе об административных правонарушениях, и за это есть большие штрафы, вплоть там, до миллионов рублей и даже до приостановки производства там, на срок до 90 суток. И это, в принципе, если бы общеупотребимое была практика, работала бы и приводила бы к результату. Но действительно очень сложно теми ресурсами, которые есть сейчас у, по крайней мере, государственных надзорных организаций, достичь, в общем-то, вот такой раскрываемости, что называется. Потому что время от времени какие-то проверки, они не дают, в общем-то, достойного результата, потому что и мы на протяжении многих лет видим, что в зависимости от сезонности, в зависимости еще от каких-то там других моментов, немножко ситуация меняется. Но мы можем однозначно говорить о том, что вот уровень фальсификации там в 4-5%, который
диктует нам официальная статистика, он не соответствует действительности. Естественно, те 4-5%, они, наверное, привлекаются к ответственности, а все остальное просто не обнаруживается по той или иной причине.
Но нельзя ли говорить сейчас о нетребовательности покупателя в условиях, когда можно найти хороший сыр, можно было бы найти и плохой не покупать, а люди покупают плохой. Ну, значит, раз 50% рынка, ну, 18 из 30 брендов, с вашей точки зрения, ну, по-другому это не здесь, можно, знаете, нельзя объяснить?
Здесь нельзя, конечно, ни в коем случае валить на потребителя. Здесь, на самом деле, круг замкнутый. Почему замкнутый? Потому что, очевидно, потребитель, приходя в магазин, ну, с какой-то стороны хочет чувствовать себя защищенным со стороны государства, со стороны бизнеса, со стороны того же магазина, тех же сетей, которые, в общем-то, выкладывают на своих прилавках и говорят о том, что у них достаточно серьезный входящий контроль там, качества продукции и так далее. С другой стороны, у большинства потребителей покупательская способность сейчас недостаточно высокая, естественно, они на цену обращают очень важное внимание. С другой стороны, производитель, когда есть недостаток, а эксперты рынка говорят до 25% недостатка, дефицита вот именно молока сырья для того, чтобы покрывать потребности российского рынка. Естественно, им сложно, в общем-то, таким образом работать, где-то нужно брать сырье, а если ты пишешь, что у тебя продукт не сыросырный, то это практически вообще приводит к тому, что не покупается он в магазинах. С точки зрения государственного надзора, тоже вам говорю о том, что ресурсов недостаточно для того, чтобы такую обширную работу проводить, причем прорабатывать именно полки магазинов, а не производство и то, что происходит там. У нас есть гипотеза относительно того, как, в общем-то, ситуация такая в итоге появилась. То есть такое количество сырного продукта, а это, скорее всего, именно сырный продукт, который завуалирован под сыр, поставляется и производится в большом количестве вот в наших соседних государствах, это вот в Украине, в Польше, там, ну, действительно развитые производства вот именно для таких продуктов. Возможно, вполне, что они привозятся к нам на территорию там России или, в принципе, на территории Евразийского экономического союза, именно даже, может быть, под
видом... И этот продукт, который везут через границы, да еще и так как бы немного тайно везут, оказывается дешевле, чем отечественный такой же сырный продукт?
Так суть в том, что отечественные производители чаще они занимаются все-таки сырами. Очень мало сырных продуктов, в принципе, в ассортименте наших производителей. Но здесь именно ситуация такая, что на этикетках написано «производство России, производство Беларусь». Как правило, везде там заявлено, что произведено по ГОСТу. А по факту мы имеем, скорее всего, вот производство в соседних государствах. И, в общем-то, это не сыр, а сырный продукт, который
совсем
в какой-то момент переобулся.
Скажите, 314 спрашивает, вот если найти ваш сайт в интернете, там будет список проверенных сыров?
Именно так. Росконтроль РФ, официальный портал, на котором уже много лет выкладывается информация не только по сырам, а, в принципе, и по молочной, и по мясной, и по всем основным
видам
пищевой продукции, и не только пищевой.
Спасибо. Максим Рудаков, директор экспертного совета Департамента некоммерческого партнерства «Росконтроль».
Срочная новость.
Срочные новости с Украины. Только что Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с внефракционного депутата Надежды Савченко и дала согласие на задержание и арест Надежды Савченко. До этого сегодня регламентный комитет Рады после выступления генерального прокурора Луценко, самой Савченко и ряда депутатов все-таки единогласно рекомендовал парламенту данное решение принять. И вот такое решение принято. Рада сняла неприкосновенность Надежды Савченко и дала согласие на ее арест.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В последнее время схема московского метро становится все богаче. Уже открылась часть большой кольцевой линии или третьего пересадочного контура, как это до последнего времени называлось. А сегодня еще три станции открыты. Люблинско-Дмитровская линия метро расширилась на север. Открыто движение через станции Верхние Лихоборы, Окружная до Селигерской. В церемонии открытия принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин. И вот что он сказал. Строительство большей части северного радиуса велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров. Этот участок обеспечивает доступ к метро для 4 450 тысяч москвичей, для 450 тысяч москвичей, запутался в склонениях. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит от 30 до 40 минут. Это слова Сергея Собянина, 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны первые впечатления от тех, кто уже покатался по северной части Салатовой ветки, и от тех, кто ждет открытия метро в ближайшее время. О перспективах. Ну, раз теперь так много открывается станций, а что же дальше? Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что дальше ждем от строителей московского метро?
Дальше достройка тех заделов, тех начатых линий, которые сейчас реализуются, либо подготавливаются к реализации. В основном это продление существующих радиусов в направлении МКАДа и приращивание замкадных территорий.
Но раз это в основном продление радиусов, разве это не осложнит ситуацию в центре города на станциях метро, не увеличит ли пробки из людей?
С одной стороны, вы говорите совершенно верные вещи и предвещаете те события, которые могут произойти. Но я хочу отметить здесь важный момент в том, что в Москве создан дополнительный контур пересадок в виде МЦК и достраиваются его пересадочные узлы. А также, как известно, помимо радиальных линий строится все-таки большое кольцо метро. И оно действительно находится в активной стадии строительства. Первый участок уже открыт, новый. И вот этот контур, он создаст дополнительные пересадки. И, в общем-то, та ситуация, которая могла бы наблюдаться на пятой кольцевой коричневой линии, существующей без этих станций, могла бы быть критической, но поскольку новые контуры будут все-таки введены, то я думаю, что это как-то диверсифицирует потоки.
На сегодняшний день как-то решена проблема, о которой уже много лет говорят, о разном подчинении московской и подмосковной территории и возможности московского метро выйти из Москвы в Московскую область?
Нет, эти проблемы не решены, поскольку это разные субъекты федерации. Есть прогресс во взаимодействиях департаментов транспорта Москвы и Мособласти. Но я думаю, что строительство метрополитена в Московской области – это тема, которая будет идти крайне сложно, и строительство таких станций в ближайшей перспективе, на мой взгляд, маловероятно.
Вот эта идея московского центрального диаметра или московских центральных диаметров – это не ответ на вопрос, может быть, после этого метро в Московскую область точно не пойдет?
Все правильно. Действительно, здесь развитие связи между двумя субъектами федерации, а именно между Москвой и окружающими город, растущими городами ближнего Подмосковья, потребует наращивания провозных возможностей, и такие наращивания могут быть осуществлены только за счет уже существующей инфраструктуры. В этом отношении развитие уже действующих, уже длительное время связывающих эти два субъекта федерации линий железных дорог, это и есть вот тот инструмент, который не только в Москве, но и в других подобных крупных городах мира используется для связи подобных территорий. Поэтому здесь просто-напросто развитие метро для этих целей будет контрпродуктивно, поскольку это значительным образом ухудшит функционирование самого метрополитена в пределах Старой Москвы, в пределах МКАДа.
Еще наш слушатель, Великий Немой, напоминает фразу из прошлого. Как кажется, население Москвы растет быстрее пропускной способности метро. Или это остается актуальным и сейчас?
Это всегда будет актуальным, и всегда так было. Она росла быстрее, чем и трамвайная сеть, которая была до метро, и быстрее, чем предложение, которое сформируется на отдельных новых направлениях железных дорог. Здесь прямые взаимосвязи. Чем больше предложения, тем больше будет спрос.
Ну и последнее, вернемся к тому, с чего начинали. Вы говорили, что дальше мы ждем отработки заделов, которые уже существуют. Очевидно, это желтая ветка на юго-западе, по-моему, еще Косинская линия метро, из-за которой закрывается через два дня фрагмент уже действующих линий метро. Но все это заделы довольно старые. А почему строители не успевают, что называется, сдавать все эти заделы в срок?
На самом деле тот объем строительства метро, который сейчас наблюдается в Москве, он достаточно большой, и даже в советское время параллельно не во все пятилетки строилось такое количество объектов метрополитена. Здесь просто-напросто речь идет о том, что в Москве в 90-е годы был накоплен просто значительный объем отставания в этой части. Длительное время так не строилось метро, и поэтому сейчас действительно город не успевает реализовывать даже те проекты, которые, ну, то же самое Селигерская станция, которые очень длительно вызревали и присутствуют на плане там до 40 лет уже. Здесь все решается последовательно, к сожалению, отставание просто было слишком большое.
Есть ли конкретные ответы на вот такие местные вопросы, что называется? Вот сегодня, значит, продлевается салатовая ветка, а в том же районе есть серая ветка, у которой, как известно, нет пересечения с кольцевой линией метро. Это пересечение будет все-таки?
Ну, вы имеете в виду пересечение салатовой ветки с кольцом, наверное, я так понял.
Я даже пытаюсь вспомнить сейчас название этой станции, которую так до сих пор и не построили.
Станция Суворовская, наверное, да. Имеется в виду. Я скажу так. Действительно, салатовая линия, та, которая сейчас выходит в район, в Бескудниковский район для обслуживания окрестных кварталов в районе площади Туманяна, действительно, она будет вывозить в центр города, не будет пересечения иметь с кольцевой линией. Для этих целей созданы два пересадочных узла по обои стороны от перспективной Суворовской, где люди, действительно едущие с севера и с центра, по этой линии могут пересесть на кольцо. Это на Трубной и на Петровско-Разумовской. То есть пересесть на серую линию и по ней уже доехать до кольца, если им нужно пересаживаться именно на кольцевую линию. Поэтому здесь некоторый компенсационный механизм, он создан, есть.
Но Суворовская, она настолько перспективная, что о ней пока как о практическом появлении не говорят.
Смотрите, какая ситуация. Довольно простым представляется с технической точки зрения строительство и продление новых участков, коим является продление Люблинско-Дмитровской линии в Бескудниковский район. Совершенно другое дело – это строительство врезка новых станций на уже действующих перегонах. Это касается не только Суворовской, то есть врезки новой пересадки, но и, например, пересадки на Китай-город с синей линии на действующем перегоне, которые длительное время не могут построить. Это довольно сложный процесс, связанный с отключением уже действующих линий. И такое строительство крайне затратное, дорогостоящее и потребует кардинального вообще изменения транспортной схемы в районе, в том числе на северо-западе Москвы, если мы будем врезать станцию Суворовска. Поэтому решение этих проблем постоянно откладывается.
Ну и последний вопрос, он тоже касается проблемы строительства метро в центре. Так все-таки два участка желтой ветки московского метро будут соединяться через центр в районе Волхонки или этого уже не случится?
Вы знаете, текущим проектом, текущими решениями предусмотрено, что все-таки поезда из Солнцева пойдут по уже введенному сегменту Большого кольца, то есть пойдут объездом через Москва-Сити в направлении Петровского парка, там вилочным маршрутным движением. Будет ли соединены линии 8 и 8А, так называемые, обозначающиеся на схеме левую и правую части желтой линии, это то же самое, что эта проблема та же самая, что и проблема с станцией Суворовская. Поскольку в центре города пересекаются целых 11, там, 10 линий метро друг на другом, то строительство такого участка в центральной части города, хотя бы до Кропоткинской, это очень сложная проблема, технически сложная проблема. И здесь, я думаю, что проблема в первую очередь технически, крайне дорогостоящая это строительство. То есть эквивалент ему можно построить станции в других частях города намного больше, чем вот этот центральный участок. Поэтому я думаю, что будут созданы маршруты в объезд, как сейчас, через элемент Большого кольца, компенсирующиеся, то есть люди из Солнца смогут доехать там до большинства пересадок, а вот через центр все-таки это дальняя перспектива, я думаю, что за 2025 год точно.
Спасибо, Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Напомню, сегодня открылись еще три станции московского метро. Люблинско-Дмитровская линия расширилась на север, и теперь уже приняли своих первых пассажиров станции Верхние Лихоборы, Окружная и Селигерская.